Шесть тезисов об очередных задачах советской власти. Том 36, страницы с 277 по 280. Шесть тезисов об очередных задачах советской власти были написаны Лениным по поручению в ЦИК после обсуждения на заседании в ЦИК 29 апреля 1918 года его доклада об очередных задачах советской власти. 3 мая тезисы Ленина с незначительными поправками были единогласно приняты Центральным комитетом партии, а 4 мая Президиум в ЦИК разослал их местным советам, указав в циркулярном письме, что ленинские тезисы должны лечь в основу деятельности всех совдепов. Первое. Международное положение Советской Республики в высшей степени трудное и критическое, ибо самые глубокие коренные интересы международного капитала и империализма побуждают его стремиться не только к военному натиску на Россию, но и к соглашению о дележе России и удушении советской власти. Только обострение империалистской бойни народов на Западе Европы и империалистское соревнование Японии и Америки на Дальнем Востоке парализует или сдерживает эти стремления, и то лишь отчасти, и лишь на известное, вероятно, короткое время. Поэтому обязательной тактикой Советской Республики должно быть, с одной стороны, крайнее напряжение всех сил для быстрейшего экономического подъема страны, повышения ее обороноспособности, создания могучей социалистической армии. С другой стороны, в международной политике обязательно тактика лавирования, отступления, выжидания до того момента, когда окончательно созреет международная пролетарская революция, зреющая теперь быстрее, чем прежде, в целом ряде передовых стран. Второе. В области внутренней политики на очередь дня выдвигается в настоящий момент, согласно резолюции Всероссийского съезда Советов от 15 марта 1918 года, задача организационная. Именно эта задача в применении к новой и высшей постановке производства и распределения продуктов на базе обобществленного крупного машинного труда производства составляет главное содержание и главное условие полной победы социалистической революции, которая начата в России 25 октября 1917 года. Страница 278. Третье. С точки зрения чисто политической, гвоздем момента является то, что задача убедить трудящуюся Россию в правильности программы социалистической революции и задача отвоевать Россию от эксплуататоров для трудящихся являются в главных и основных чертах завершенными. И на очередь дня выдвигается главная задача – как управлять Россией. Организация правильного управления, неуклонного проведения в жизнь постановлений советской власти – такова насущная задача Советов, таково условие полной победы советского типа государства. Каковой тип недостаточно формально декретировать, недостаточно учредить и ввести во всех концах страны, а необходимо еще практически наладить и проверять на регулярной повседневной работе управления. Четвертое. В области экономического строительства социализма гвоздем момента является то, что наша работа по организации всенародного и всеобъемлющего учета и контроля за производством и распределением продуктов и по введению пролетарского регулирования производства сильно отстала от работы непосредственной экспроприации экспроприаторов, помещиков и капиталистов. Это основной факт, определяющий наши задачи. Из него вытекает, с одной стороны, что борьба с буржуазией вступает в новый фазис, а именно центром тяжести становится организация учета и контроля. Только таким путем могут быть закреплены все те экономические завоевания против капитала и все те меры по национализации отдельных отраслей народного хозяйства, которые с октября были нами достигнуты. И только таким путем может быть подготовлено успешное завершение борьбы с буржуазией, то есть полное упрочение социализма. Страница 279. Из указанного основного факта вытекает, с другой стороны, объяснение того, почему советской власти пришлось в известных случаях сделать шаг назад или пойти на компромисс с буржуазными тенденциями. Таким шагом назад и отступлением от принципов Парижской коммуны было, например, введение высоких жалований для ряда буржуазных специалистов. Таким компромиссом было соглашение с буржуазными кооперативами о шагах и мерах к постепенному привлечению всего населения в кооперативы. Пока пролетарская власть не поставит вполне на ноги всенародного контроля и учета, подобного рода компромиссы необходимы. И наша задача состоит в том, чтобы, отнюдь не замалчивая перед народом их отрицательных черт, напрягать усилия для улучшения учета и контроля как единственного средства и пути к полному устранению всяких подобных компромиссов. В настоящий момент подобные компромиссы необходимы как единственное при нашем опоздании с учетом и контролем обеспечение более медленного, но и более прочного движения вперед. При полном проведении учета и контроля за производством и распределением продуктов надобность в таких компромиссах отпадет. Пятое. На очередь дня становятся в особенности меры повышения трудовой дисциплины и производительности труда. Шаги, начатые уже в этом направлении, особенно профессиональными союзами, должны быть изо всех сил поддержаны, укреплены и усилены. Сюда относится, например, введение сдельной платы, применение многого, что есть научного и прогрессивного в системе Тейлора, соразмерение заработков с общими итогами работы фабрики или с эксплуатационными результатами железнодорожного и водного транспорта и так далее. Сюда относится также организация соревнования между отдельными производительными и потребительными коммунами, отбор организаторов и тому подобное. Шестое. Диктатура пролетариата является безусловной необходимостью при переходе от капитализма к социализму. И в нашей революции эта истина получила свое полное практическое подтверждение. Но диктатура предполагает действительно твердую и беспощадную в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов революционную власть. А наша власть слишком мягка. Страница 280-я. Подчинение, и притом беспрекословное во время труда, единоличным распоряжением советских руководителей, диктаторов, выборных или назначенных советскими учреждениями, снабженных диктаторскими полномочиями, как того требует, например, железнодорожный декрет, обеспечено еще далеко и далеко недостаточно. Здесь сказывается влияние мелкобуржуазной стихии, стихии мелкособственнических привычек, стремлений и настроений, в корне противоречащих пролетарской дисциплинированности и социализму. Все сознательное в пролетариате должно быть устремлено на борьбу с этой мелкобуржуазной стихией, которая находит в себе выражение не только прямое, в поддержке буржуазии и ее прихвостнями, меньшевиками, правыми эсерами и тому подобными, всякого противодействия пролетарской власти, но и косвенное. в том историческом колебании, которое по главным вопросам политики обнаруживает как мелкобуржуазная партия левых эсеров, так и опускающаяся до приемов мелкобуржуазной революционности, подражающая левым эсерам, левокоммунистическое течение в нашей партии. Железная дисциплина и до конца проведенная диктатура пролетариата против мелкобуржуазных шатаний – таков общий и итоговый лозунг момента. Написано между 29 апреля и 3 мая 1918 года. Напечатано 9 мая 1918 года в газете «Беднота», номер 33. Печатается по тексту второго издания брошюры «Ленин. Очередные задачи советской власти». Издание в ЦИК, 1918 год, сверенному с рукописью.